Смотритель маяка.
101.4 FM, уважаемые радиослушатели, это программа «Смотритель маяка». Меня зовут Глеб Бударин, сегодня со мной рядом Наталья Зорина. Наталья, привет. И я напомню, что прямая трансляция программы нашей также на сайте ГТРК-ветка. Там нас можно услышать прямо сейчас. Номер телефона прямого эфира 67-66-33.
Также вы можете задавать вопросы в группе ВКонтакте «Маяк в Кирове». Мы тотчас же прочитаем вопросы и передадим нашему сегодняшнему собеседнику. А кто у нас в гостях?
Да, у нас сегодня урок истории. Мы попытаемся восполнить проблемы в знаниях истории родного края. Гость программы, кандидат исторических наук, археолог, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Александровна Сенникова.
Здравствуйте всем.
Ну, кстати, вот для меня слово краевед и слово археолог, два слова, вроде бы они близкие по смыслу, с какой-то степенью, нет? Далекие.
Да, у меня опять почему-то археолог вызывает такое, что он ищет каких-то древних динозавров, рептилий, хотя это вообще-то палеонтолог, но тем не менее почему-то археолог с этим ассоциируется.
Археолог Индиана Джонс ассоциируется.
Так кто же такой археолог?
Археологи – это специалисты, которые изучают древнее прошлое человечества. Археологи изучают тот период, когда появились люди на Земле. То есть они работают вот как бы вот с людьми, с прошлым. Но с прошлым – это история людей, это история человечества. И если, например, вот археологи изучают античность, да, это в XIX веке было очень интересно, допустим, эпохи древнего-древнего каменного века, вот этих там всех архантропов, там еще что-то. В то же время вообще археологи изучают тот период в истории развития человечества, когда не было письменности, такое классическое определение. И в связи с этим у археологов очень часто возникают, ну, такие, будем говорить, проблемы с датами. К сожалению, записок никто не писал тогда, писать не умели. И мы не всегда можем назвать точную дату, точный год появления там, той или иной стоянки, допустим, там, того или иного города в том числе.
То есть все примерно?
Все относительно.
И я так понял, что где заканчивают копать археологи, начинают копать палеонтологи уже потом. Потому что...
Раньше.
Ну, динозавры глубже лежат, получается.
Да. То есть, в принципе, археолог, получается, работает больше с артефактами. Вот черепки, там, найдены медики, вот эти вот все.
Да, в основном археологи работают с орудиями каменного века, с бронзовыми орудиями. Это вот те периоды, когда мы говорим 4-е тысячелетие до нашей эры, 1-е тысячелетие до нашей эры. Но в последние время развивается так называемое, ее называют иногда индустриальной или городской археологией. То есть сейчас ведутся раскопки и на территории, охранные раскопки и исследовательские, на территории городов уже. И это касается 16 века и 17 века. И есть информация об этом, и как бы есть летописи. Но, допустим, летописи ведь они что фиксируют? Они фиксируют политические события. Да? Вот князь пришел, вот туда пошли, повоевали, да, вот такие-то там тут, то самое, снег выпал не вовремя, еще что-то. А, например, особенно в провинциальных, вот я знаю, музеев у нас в том числе, допустим, да, но мы очень слабо знаем материальную культуру 15 и 16 века. Мы знаем материальную культуру, например, царского двора, да, боярскую, а простых-то людей, вот тех, которые в том числе и в нашем Хлынове жили, как-то вот эти вот вопросы, они остаются открытыми. То есть археологи, они больше восстанавливают именно историю еще и материальной культуры. Не столько, может быть, политической, а историю вот материальной культуры. То есть тут вещи мы изучаем преимущественно.
Ну, а краеведы?
А краеведы, ну, знаете, я считаю, я полагаю, что краеведы – это любители истории. любители истории. Они изучают свой край, они изучают, собирают материалы о той небольшой территории, вот, на которой они живут, которые им ближе. Это может быть небольшой город, это может быть какое-то село. Вот в основном вот так вот.
Ну, я вот, насколько помню, в школах в свое время история, ну, во всяком случае, вот когда я учился в 80-е годы, история преподавалась история России, то есть история родного, допустим, в данный момент, ну, Вятского края, там особо не затрагивали. То есть в рамках, в пределах именно учебника истории, который был написан для широкого круга, для всей России.
Ну, в основном политическая, да. Она, да? То есть там какие-то позиции партии, то есть вот здесь была...
Не, ну партия, это уже пошло позднее, да.
То есть это больше вот как-то так касалось
краевидения. Я имею в виду, что люди практически не изучали историю той местности, в которой они родились и жили. То есть не только если...
В этом плане...
А сейчас что-то изменилось? Вот вы не в курсе.
Вы знаете, сейчас, например, проявляется, вот чувствуется такой интерес к истории того края, той территории, на которой живут люди. Вот этого интереса, он стал глубже, шире, ну, я не знаю, может ли быть интереса больше, но вот это вот начинает проявляться. Может быть, понимаете, этому еще способствует, конечно, и способствует, наверное, интернет. Все-таки.
То есть гораздо доступнее.
Гораздо доступнее, доступнее информация, но в то же время, кроме того, что там мы имеем и достоверную, историческую, точную информацию, там еще идет очень много, ну, как бы собственных суждений, когда желаемое выдается за действительное.
Да, просто фейки очень легко выложить в интернет.
Да, и... да, да, да. И вот эти вот как бы соотношения, они на сегодняшний день имеет.
Все-таки нужен специалист, непосредственно общение со специалистом. Конечно, сегодня да, как, что у нас и происходит. Там... Уже есть звонок один. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Николай.
Николай, очень приятно. Ну, слушаем вас.
Вот какую оценку для себя археологи основали?
А, что? Еще раз и повторите, еще пожалуйста.
Какую оценку для себя археологи основали?
Оценку чего?
Археолога там ищут пещеры. Ну, какие там камни они нашли?
Где?
А где именно?
Ну, там... В Манчжурии.
Где?
В Монголии?
В Монголии.
Сложно понять. Как...
Да,
я вообще на территории Кирова вот сейчас какие-то археологические раскопки ведутся.
Ну, вы, по крайней мере...
Просто про месторождение париозавров, где палеонтологи работают, мы очень хорошо знаем, об этом постоянно говорится.
Да. На территории Кирова, ну вот, насколько я владею информацией, в этом году снова должны, может быть, они уже и начались, но должны снова начаться работы около архиерейского дома. Вот на территории Кремля первые работы там проводились, по-моему, в 14-м. Нет, в 13-м.
Архиерейский дом – это дворец пионеров, бывший.
Видите? Да, бывший дворец пионеров. Это когда в 13-м, по-моему, году там проводили охранные раскопки, и была найдена мостовая, остатки мостовой, вторая мостовая на территории Кремля. У нас получается, в общем-то, по-своему интересная ситуация. Мы весьма неплохо, благодаря усилиям Анатолия Гавриловича, Читинского, его исследованиям. Мы знаем планировку, например, древнего Хлынова, что там был Кремль и посад. И мы знаем, какие улицы были на посаде. То есть он это все восстановил, работая в архивах, работая там со списками, с расписными и прочее, прочее. Какие улицы, как они проходили. Но это был посад. Планировку Кремля она не описана нигде была. Мы знаем не очень хорошо. А на территории Кремля проводились... На территории Кремля, так чтобы было понятно нашим радиослушателям, это примерно там, где вечный огонь. Вот эта вот территория. А значит, там в 50-е, в конце 50-х годов проводились раскопки, и тогда была найдена остатки одной мостовой. Эта мостовая шла, например, от реки к Динамовскому проезду, понятно, там как, да? Вот. А в 14-м году там в другом месте проводились еще раскопки охранные, и там были найдены остатки другой мостовой, которая шла как бы перпендикулярно, то есть так вот вдоль Динамовского проезда она шла. И вот это уже здесь мы можем говорить немножечко о планировке нашего Хлыновского Кремля, от которого очень мало осталось информации.
Ну, а вообще граница Хлыновского Кремля где проходила?
Граница Хлыновского Кремля примерно проходила Динамовский проезд, вот где-то в этой части, где сейчас идет Динамовский проезд, там стоял земляной вал, Спасская башня главная, а затем овраг Засора и женский Преображенский монастырь.
А где Засора или Раздерихинский?
Засора. Засора. Да. Это Хлыновский Кремль. Потому что в 17 веке женский Преображенский монастырь был поставлен на свободной территории.
За пределами.
То есть за пределами Кремля, вот этой вот укрепленной части. А там дальше уже, вот где Раздерихинский овраг, да, где сейчас Александровский сад, там, видимо, проходил посад. То есть менее укрепленная часть города. Любой средневековый город состоит из двух частей. Кремля, там Кремль, Детинец, еще что-то. То есть самая укрепленная часть. И дальше такая торгово-ремесленная часть, если говорить. Это посад, где жили ремесленники, торговцы. Она менее укрепленная.
Странно, я недавно читал материал. Там немножко, или, может быть, не тот Кремль я имею в виду, то есть на месте ротонды береговой, там стояла одна из башен Кремля, и вот как раз на месте, где мы гуляем вдоль реки, к ротонде с обеих сторон, там проходила как раз стена укрепления, то есть это не так. Или все-таки какие-то разногласия, разночтения?
А может быть, Кремль потом перестраивали, увеличивали, допустим, его масштаб?
Там могла стоять и Кремлевская башня, там могла стоять и Посадская башня. То есть они, понимаете, где-то вот Посад, он ведь тоже там тоже имел свои башни. Я говорю о Кремле, вот
деревянном.
О самой ранней вот этой вот Кремле, это 14-15 век, вот как раз об этом. Вот откуда вообще появился у нас город?
Ну, мы вперед немножко забежали. С чего, откуда он действительно появился? То есть откуда взялся Хлынов или Вятка, или что было сначала, Вятка? Потому что есть теория, я слышал, что изначально называлась, да, Вятка, Хлынов, Вятка, Киров. Кто-то говорит, что Хлынов, Вятка, Киров. Вот.
Ну, вы знаете, сначала действительно как бы считалось, что сначала Вятка, и непонятно, что это было, или город, или это территория, а потом Хлынов, он появляется где-то на картах 15 века, ну, а потом уже снова Вятка, и потом уже Киров. Вообще город Хлынов был сразу... Основателями города являются выходцы из Новгорода Великого.
Это вот ушкуйники?
Нет, это не ушкуйники. Ушкуйники потом появляются. Это дружина такая вот военно-купеческая, скорее всего. Потому что о нашей территории новгородская дружина и новгородские купцы, они, ну вот о том, что вот есть там река Вятка, какие-то там земли, они знали, я так полагаю, достаточно давно, потому что и очень активно и в X, и в XI веке они совершали вот по северу эти походы, на называются походы на Югру, то есть за Урал, за Пушниной. Ну и в результате каких-то, видимо, непростых исторических событий, там сложности были в новгородской земле, тоже постоянные войны, междоусобицы, и вполне возможно, что скорее всего, вот этих вот младших детей боярских, им и земли не хватало, и домов не хватало, наследства у них не было. Видимо, часть вот младших боярских детей, а они все были воинами, это дружина, затем купцы, И, в общем-то, вот они уходят из Новгорода, знают они об этих землях и приходят сюда, и селятся, и сначала... Тут, понимаете, летописи еще не все до конца изучены, но то, что мы знаем. И ставят они себе город. Причем Хлынов у нас сразу был поставлен как город. А некоторые, например, города, вот первоначально там просто укрепленный пункт, какой-то торговый пункт.
То есть, и начиная с деревеньки, да, да, с деревеньки, все это разрастается. Такого,
да. Да, и постепенно они превращаются в города. А Хлынов сразу был поставлен как город. Изначально как крепость, как укрепленный город. Все, пришли, поставили. А название города. В Средневековье было принято города очень часто называть по впадению маленькой речки в реку большую. Маленькая речка называлась Хлыновица. Уж как она там...
Это которая Хлыновка сейчас?
Это которая Хлыновка сейчас, да. Тогда она называлась река Хлыновица. И, соответственно, город назвали Хлынов, потому что... Он впадает в большой, там, мало ли еще кто
наверное. Сколько на Вятке городов заложат, да.
А дело в том, что чуть там повыше, на Вятке же стоял город Николицы, который тоже новгородцы, мы чуть пораньше взяли. Он же был тоже крепостью, тоже городом. Ну и вот, и называет город Хлынов. А территорию вот вокруг уже вот этих вот, как бы русские, которые ее осваивают, они назвали эту территорию земля Вятская. Вот таким образом. И у нас получается город Киров, простите, и у нас получается город Хлынов
на земле Вятской.
Именно поэтому, когда Екатерина II начинает проводить свои губернские реформы, то образуется Вятское наместничество с центром в Хлынове. Так на Руси, в России было не принято. Это было неправильно. И она своим личным указом, личным подписанной там Екатериной, переименовывает город Хлынов в город Вятку. Появляется Вятская губерния с центром в городе Вятке. Вот я вот так вот могу объяснить все эти
паузу сделаем проблемы. Небольшую, у нас телефонный звонок есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я бы хотел задать вопрос Людмиле Александровне. Вот я знаю, что улица Ленина в Кирове раньше называлась Николаевской. Как бы с чем это связано? Расскажите, почему.
Ага, спасибо, спасибо за вопрос. Но это мы уже из екатерининской эпохи перешли в эпоху Николаевскую. Да.
Да, улица Ленина вообще первоначально она называлась улица Воскресенская. А название это было связано с Воскресенским собором, крупный Воскресенский собор, который стоял на этой улице. А затем в связи с бракосочетанием Николая
Николая Первого,
Николая,
да?
Второго.
Второго уже,
Николая,
да?
Второго уже.
То есть это уже, да, конец был,
да,
19 века.
Да, это уже конец 19 века, да, вот с бракосочетанием. А улица Воскресенская была переименована в Николаевскую. К вопросу о том, что переименование-то улиц, это не только явление нового уже советского правительства. Вот. Ну и еще, если вот также остановиться на названиях улиц, да, то, ну, может быть, наверное, и наши слушатели, да, если только внимательно вот посмотрят старые названия, они тоже заметят эту закономерность, что жители, что Хлынова, что Вятки, они очень не мудрились названиями улиц. Они их часто называли по направлениям. Улица Казанская.
На Казань.
На Казань. Улица Московская.
На Москву.
На большую, да, столбовую дорогу. Улица Орловская на Орлов. И была у нас еще улица Кукарская, которая вела в Слободу Кукарка. Это вот по направлениям. И, конечно, еще улицы по наиболее известным храмам. Мы все знаем, улица Спасская. В начале улицы Спасской стоит Спасский собор. Улица Преображенская, потому что она берет свое начало от женского Преображенского монастыря. Улица Владимирская, театр-то потом появился, существенно позднее. В начале стояла с конца XVIII века Владимирская церковь.
Ну, да,
а тогда улица Кикиморская, это от того, что Кикиморская гора?
От того, что Кикиморская гора.
А гора?
Да, а гора, ну это уходит вглубь
веков. А гора, это снова легенды какие-нибудь.
Ну хорошо, мы вернемся назад, а обратно к Хлыновскому.
Смотрите, могу ли я еще задать вопрос? Я вот опять же слышала, вот мы про Хлынов сейчас вы рассказали, очень интересно, почему название появилось. Я где-то слышала, ну как вот уже известно, что очень много сейчас вот таких около слухов ходят, но тем не менее слышала то, что название Хлынов появилось от того, что якобы нахлынули сюда вот такие захватчики, наши бывшие предки. Вот тут нахлынули, я такое слышала. То есть это мракобесие такое, да?
Ну, знаете, там еще очень много, да. Там еще есть несколько вариантов, я не буду их просто озвучивать, название, почему Хлынов. Я сказала вот как бы тот наиболее приемлемый, может быть. Но я не могу сказать, что он исторически абсолютно верный. Я не могу на себя тут взять ответственность. Но, по крайней мере, я говорю, в эпоху Средневековья было принято так. И ведь город Москва, он тоже называется по речке, по реке Москва, которая впадает в более, там, в другую реку.
В Яузу?
Нет,
Яуза не Яуза. А почему они Яузой называют?
Ну, вот это тоже одно из названий. Вопрос уже вот происхождение названий. Происхождение названий, например, той же вот Вятки, реки Вятки, да? Происхождение названий реки Хлыновицы или Хлыновки, как ее называют сейчас, это уже немножко другая тема, это уже лингвистика.
Ну вот вятичи какое-то отношение к Вятке имеют. Да. Очень часто называют жители Вятки вятичами, особенно иногородние люди. И насколько я знаю, это ведь неверно.
Да. Дело в том, что вот опять же в нашем, ну вот основной такой летописный источник у нас есть повесть о стране Вятской. Написана она, правда, в начале 18 века, но тем не менее. Вот. И там вот это вот написано, сказано, что а жители территории будут называться вятчанами. Что такое вятичи? Вятичи, кривичи – это это славянское племя, причем такого западного происхождения. Они появляются на нашей территории одновременно вот с расселением других славянских племен. Именно вот вятичи в том числе. И вятичи, как древнеславянское племя, расселяются в бассейне Оки и Клязьмы, то есть на той территории, где вот сейчас находится Москва, Московская область.
То есть Москва – настоящие вятичи. Вятичи живут в Москве.
Вятичи, да, настоящие вятичи, в принципе, как бы это так. А территорию современной реки Вятки, Средней Вятки, я уже говорила, ее заселяет уже русское население, это выходцы из Новгорода Великого. И в XIX веке уже исследователи там отмечали еще и даже в середине XX века, например, что Зеленин это еще отмечал, этнограф в начале XX века, что, допустим, вот говор новгородский древний, псковский, там особенно в песнях, и говор жителей Вятской территории, вот в это самое вятчан, он очень похож между собой. Вот эти вот там произношения тех или иных звуков и так далее и тому подобное. Ну, вот таким образом. То есть все-таки жители Вятки – это вятчане, но не вятичи.
Ну, я думаю, прояснили ситуацию. Да. На этом точку поставим в этом вопросе раз и навсегда. Хорошо, я напомню номер телефона 67-66-33. Можете задать свои вопросы Людмиле Александровне Сенниковой. Ну и также эти вопросы можете оставить на нашей странице ВКонтакте. Радио «Маяк» в Кирове. Мы прервемся буквально на пару минут. Наталья расскажет нам, чем можно будет заняться в выходные дни. Ну, а потом вернемся.
На пороге выходных.
Завтра впервые в Кирове в Александровском саду пройдет фестиваль современных культур «Хорошие люди». На празднике одновременно будет работать более 10 тематических площадок – от живой музыки до настольных игр и современных технологий. Цель проекта – собрать в одном месте как можно больше творческих, увлеченных кировчан, которые своим примером покажут, что в современном мире есть огромное количество способов интересно использовать и проводить свое время. В рамках фестиваля будет работать площадка Art Market, где можно будет купить, продать, подарить интересные вещи, сделанные руками художников, дизайнеров, фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Завтра в парке имени Гагарина состоится самое яркое и красочное событие августа. В 16 часов жители и гости города смогут стать участниками грандиозного фестиваля «Красок Холи». В программе выступления артистов и диджеев, работающих в стилях рок, диско и хип-хоп, танцевальные батлы и, конечно же, массовые запуски краски. На фестивале будут работать и мастера мехенди, росписи хной по телу. Круз в пятый раз вернулся к роли спецагента Итана Ханта. Показ очередной части знаменитого киносериала, названная «Миссия невыполнима. Племя изгоев», уже идет в кинотеатрах города. На этот раз Хант и его команда противостоят синдикату, целью которого является установление нового мирового порядка. Ради ее достижения члены организации готовы провести серию убийств, разрушительных терактов. Помимо Круза в фильме заняты актеры Джереми Реннер, Саймон Пегг, Алек Болдуин. 8 августа в День физкультурника будут чествовать лучших спортсменов и ветеранов спорта. Мероприятия под девизом «За здоровьем в парке и на спортивной площадке» пройдут не только на спортсооружениях города, но и на дворовых площадках, в зонах отдыха и в скверах. Центром празднования Дня физкультурника в городе Кирове станет реконструированный стадион «Динамо».
Деловой журнал «Меркурий» – это эксклюзивные материалы от экспертов и топ-менеджеров, проверенные практикой бизнес-идеи. Прямой путь к повышению прибыли. Нас читают те, кто амбициозен и уверен в себе и своем статусе. Журнал «Меркурий» – максимум полезной информации, чтобы двигаться вперед. Присоединяйтесь. Телефон 350606. Для лиц старше 16 лет.
Это программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Уважаемые радиослушатели, прямая трансляция также ведется на сайте, официальном сайте ГТРК «Вятка». Меня зовут Глеб Бадерин, Наталья Зорина рядом со мной. И сегодня в гостях у нас кандидат исторических наук, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова. И мы говорим об истории Кирова, об истории Вятки. В данный момент мы уже добрались.
Да, мы добрались, остановились на Вятке губернской. То есть вот до этого мы дошли, екатерининские времена, Вятка губернская. Вот вы как раз упомянули имя одного архитектора, который спланировал сначала город. И вот отсюда я просто знаю, что очень многие говорят, например, если ты идешь куда-то и хочешь срезать, чтобы побыстрее дойти в другую точку, то срезать не получится, ты все равно по квадрату пойдешь. То есть вот город спланирован так, что срезать, ну разве что там через парк куда-то может быть пройти.
Да, вероятно так. Потому что когда Екатерина определяет уже губернии, губернские города, то для всех губернских городов был определен так называемый регулярный план. Вот особенность средневекового города, в том числе и нашего Хлынова, состоит в том, что его планировки, что в центре, мы много говорили, есть Кремль, центральная часть, и от него такими радиусами, да, вот, расходятся улицы, так
как
называемая...
Москва радиальная.
Да,
такая.
Да, так называемая радиальная планировка. Лучше всего эта радиальная планировка сохранилась, по крайней мере, в Москве, Арбатские переулки, если там в начале там, ты быстренько прошел, то в конце этих переулков ты там идешь до следующего, и кажется, тебе это очень длинно. Такова была планировка средневекового города. И такая же была планировка у Хлынова. Но регулярный план, то есть улицы должны быть взаимно перпендикулярными. К тому времени, когда идут вот эти губернские реформы, уже был построен столица России, город Санкт-Петербург, по европейскому типу с взаимно перпендикулярными улицами. И вот эту вот планировку регулярную Екатерина переносит на губернские города. И вот этот план архитектурный на Вятке начинает внедрять первый вятский архитектор Филимон Росляков. Вот он приезжает и начинает, причем первый год он не дома строил, он улицы все эти вот все планировал канавками, вешками, то есть, ну, видимо, этими там палочками как-то. Вот он планировал именно улицы. Понятно, что какие-то дома не попадали вот в эту в планировку кварталов. Но с домами там, может быть, еще как-то можно было сориентироваться. Причем он должен был так спланировать. Но ведь в городе уже были площади. Уже как бы у Хлынова была своя планировка, свои площади, еще что-то.
Церкви,
храмы. Да, храмы. И, а вот эти храмы остались. Ведь храмы Иоанна Предтечи там с небольшой площадью, именно площадью перед ней, он ведь так и остался. А, причем этот регулярный план, он был предложен комиссии там по строительству, и там он не совсем соответствовал той ситуации, которая, как мы сейчас сказали, была на месте. И вот Росляков этот план притворил в жизнь. Это конец 18-го и самое начало 19 века. А, причем, вот, допустим, у нас была главная улица в то время, самая главная, была улица Казанская. Стадион «Динамо», он поставлен в 1935 году. Вот если наши слушатели включат сейчас свое воображение, и так вот стадион уберут, то это вот была на старых фотографиях, это хорошо видно. Это была большая площадь.
Соборная.
Соборная, да. Плацпарадная, торговая.
То есть главная площадь города.
Это была главная площадь города. И дома по Казанской, которые сейчас вот смотрят вроде бы, что они какие-то тут стоят и смотрят на стадион. Это по регулярному плану дома, которые смотрели там на главные там губернские здания, да, они должны быть каменные. А дома должны строиться только по красной линии. А до этого усадьбы там могли быть отодвинуты от красной линии, еще что-то. Вот. И вообще первые здания, которые потом построил Росляков, это были присутственные места. Там, где сейчас, ну, я не знаю, вот раньше типография областная находилась.
То есть это между вот, стадионом и рекой.
И рекой, да, да, вот эти вот присутственные два корпуса присутственных мест. Вообще росляковских домов много сохранилось. Они идут в начале улицы Московской, там вот 28, 32, вот это вот простые такие стили, провинциальный классицизм. Вот он ставил дома в начале улиц. Вот таким образом.
А вот этот дом с балконом, с которого хорошо матчи наблюдать, наверное, в футболе.
Да, это уже, ну как бы вот в том же русле идет, да, то есть строительство этих, это несколько домов, это дома служителей Спасского собора. Они поставлены в первой половине XIX века, это уже другие архитекторы. Но вот другие уже архитекторы, там, Дюсар де Невиль, Андреевский, они ставили, уже они как бы продолжали идею Рослякова, вот дома ставить так, как было принято. А на рубеже уже 19 и 20 века мы видим тоже встроенное вот в эту систему нашей старой вятки здание Ивана Аполлоновича Рошина. Ну, мы без него никак не можем. И вот ну, для меня, например, вот эти два архитектора, вот эти вот две личности вполне значимые. Ведь Росляков очень рано молодым, он ушел из жизни, он был достаточно молодой, заболел, ушел из жизни. Вот. Но тем не менее, нашу вятку спланировал Росляков.
Пределов, вот на тот момент губернский город, до каких пределов он простирался?
А, первоначально, кстати, уже в 1812 году уже план увели, как бы территорию города увеличивали. Он ограничивался современной улицей Профсоюзной, Луковицкий овраг, Театральной площадью, это была Хлебная площадь, за уже все.
Торговая.
Да, хлебная, причем там торговали хлебом, вот не в нашем понятии хлебом, булочками, да, а с лозом, зерном. И дальше Хлебная площадь, им все, московские тракты поехали
там
туда,
в Москву. Там ничего не было, да?
Есть... Да, все уже
то
там.
То есть Октябрьский проспект, это уже...
Ну, это чуть-чуть попозднее.
Это уже были пригороды.
Это уже, да. А Октябрьский проспект назывался улица Гласисная, крайняя. Вообще все, вот все, там уже заканчивался город. А, вот. Ну и дальше он заканчивался, наверное, оврагом за Сорой, а потом шли, ну, чуть-чуть повыше, потом уже пошли там сначала слободки, а нет, это, по-моему, вот современная, я бы, наверное, сказала, а в этой современной улице Воровского, бывшей Семеновской.
Ну, такой вот, небольшой, ну, вот
городок. Небольшой такой, а потом еще увели, он еще территорию города потом постепенно увеличивалось. Ну, вот как-то вот так. Uh-huh. Вот.
А можно ли сказать, что вот, да, Росляков как раз вот адаптировал вот этот вот план города, который Екатерина ему как бы вот как скинули, вот этот план. Он его адаптировал, потому что наложил один план на другой и постепенно как бы вот он так
выстраивал. Под реалии местные, да.
Да, можно сказать, что вот тот план, который был предложен вот этой вот Санкт-Петербургской комиссией, да, вот они разработали этот план, он этот план наложил на нашу территорию, то есть он его адаптировал. Какие-то площади были убраны, там какие-то были еще улицы, соединяли там параллельные между собой, они тоже были убраны. Он вписал все эти площади. Вот, ведь в это время, когда Слепков планирует город, значит, существовало. Храм Иоанна Предтечи стоял, Царево-Константиновская церковь стояла, Владимирский храм, он уже, Владимирская церковь, она тоже была. И тем не менее...
А где,
вот,
где все это было расположено?
Ну, эти первые две церкви, они до сих пор,
они до сих пор, Владимирская, это кинотеатр «Октябрь». То есть, видите, для меня это кинотеатр «Октябрь». И вот это вот все, плюс еще вот эти овраги. Кстати, это плохо, что они сейчас застраиваются, очень печально. Ведь он еще должен был вписать вот в эту вот систему оврагов еще как-то вот, их учесть, вот это направление.
Ну, сейчас овраги все-таки унылое зрелище представляют, они неухоженные,
ну, так что они неухоженные. Но уж и застраивают, это ведь особенность, опять же, Вятки. Вот такая вот. Они же природного происхождения.
Но сделать какую-то парковую зону можно было с дорожками, было, с лесенками.
Да. Ну, да, зона там отдыха, здания, собачек, да, выгуливать, все такое. Угу.
Ну, это так.
Собачки – это отдельная тема.
Это мы отклонили.
А вот улица Спасская, там же были торговые ряды, и вообще это было вот где как раз краеведческий музей находится.
Да, а улица Спасская, она тоже начала застраиваться, там были торговые лавки. Торговые лавки, значит, то есть это то же самое начало 19 века. А почему там? А потому что были построены присутственные места, это как бы канцелярия губернатора, как бы мы с вами сейчас, да, сказали. Mm-hmm. Вот. И рядом, и это вот торговая площадь, где сейчас стадион «Динамо». И купцы-то начинают тут же свои лавки строить. Такие полукруглые. Это как раз начало, это самое начало 19 века. И в 19 веке вот этот вот перекресток улицы Спасской и Казанской назывался даже Спасская площадь. И еще один момент. Значит, ну, все мы знаем, что ее сейчас называют приказная изба. Вообще это питейный дом, что на овраге. Это
рюмочная, по сути, да?
Кабак. Да, можно и так. Ну, в общем, питейный дом, что на овраге. Он назывался так. Значит, а он-то как раз стоял, мы, значит, улица Казанская. А вот сейчас мост через овраг, он появляется только в начале 19 века. Первый мост, кстати, да. И люди-то, они, значит, спускались мимо монастыря вдоль берега Вятки и по Спасскому-то спуску поднимались. Ехали-то они по Казанской улице, да, далеко, из Казани, купцы, и просто поторговать. Уи, приехали, устали, а тут питейная изба. Вот. При этом надо помнить, что все это было дело-то государева. Все доходы от продажи.
Акцизы.
Акцизы, да, все шло в доход государства. Ну, а дальше торговая площадь. Там все. Поторговали. Поехали обратно к себе домой. Опять мимо этого питейного дома. Да. Либо хорошая выручка, но если ничего не выручили,
тогда с горя.
То совсем. То есть я просто к тому, что вот достаточно удачно и удобно стояла эта питейная изба.
Вот питейный дом. Питейная изба, говорят, одна из самых старых гражданских построек.
Да, это середина 18 века. И чуть позднее уже был построен дом Перминова. Но он, правда, очень сильно потом перестроен, он во дворе вот старого универмага находится. Uh-huh. Его не очень видно. С улицы. А его вот с Герцем там немножечко видно уже будет. Ну, в общем, вот это вот. Это то, что осталось от Хлынова, каменной постройки. Ну, ведь и Хлынов горел очень часто. И еще от Хлынова тоже вот остались как бы от планировки, может быть, скорее всего, Хлыновского уже Кремля, да? А это архиерейское подворье, как вот его сейчас можно назвать. Это бывший дворец пионеров, архиерейский дом, бывший дворец пионеров, где сейчас офис «Глобуса» находится, вот это вот. Затем консистория, тут рядышком такое здание, желтенькое здание, да. И конюшенный двор, это одноэтажное такое длинное,
где сейчас, здание. Наверное, ресторан конюшни, да, вот это?
Нет, не он. Ага. Это где, вот оно так вот уголком, это там же вот он находится, где архиерейский дом. То есть это вот все, что у нас осталось как бы от планировки и от Хлынова.
Хлынова.
И от Хлынова, да.
Ну, а что касается, опять же, Спасска, какой-то был грандиозный пожар, где все это сгорело. Там сначала деревянные же строили постройки, потом
когда?
Уже появился.
Нет, в начале 19 века это уже все лавки были каменные.
Ну, то есть это, видимо, уже до.
Это уже, да, ну, до того. Там много, да, горело, конечно, все. Эти лавки были все каменные. Вот.
А Чарушин построил дом.
Потом эти просто место, потом один, как бы одну группу лавок разобрали, и Чарушин строит вот уже на средства, значит, и Клобукова, вот, строит этот универмаг, это здание в таком, это единственное у нас здание в стиле вот такого романтизма, такой романтический модерн, стиль модерн, вот такое его романтическое направление, одно из первых построек Чарушина, здание просто по-своему очень хорошее. Напротив торговые лавки тоже, где в середине 19 века, сначала они были одноэтажные, в середине 19 века настраивается второй этаж, ну и вот на сегодняшний день там в части этого здания и располагается наш краеведческий музей.
Да, дом купца Клобукова, скажу, кто не знает, это училище искусства.
Училище искусства. Вот. И, например, вот на тех окнах, как бы, да, которые были такие вот большие, полукруглые, там ставни, по крайней мере, ну, наверное, середины 19 века. То есть вот ставни, которые там есть, как вот я могу сказать, ставни родные.
Не охраняются.
Ну, тем не менее, вот они сохранились. И бывший универмаг вот наискосок, там, да, вот это тоже полукруглые лавки, там тоже ставни вот эти вот на этих окнах, они тоже... Ну, по крайней мере, где-то 19 века, наверное. Правда, наши пораньше.
А когда улица Ленина стала главной у нас в городе?
Улица Ленина стала главной. Ну, знаете, наверное, вот когда. Когда там была построена центральная гостиница, опять же, проект.
То есть это уже в советское
время? Это в советское, да, Чарушинский проект, это в советское время. И когда, это, видимо, она стала главной уже где-то, вот, может быть, в конце 30-х годов, потому что когда обком партии переехал вот там, где он был, вот это угловое здание, где сейчас поликлиника.
Угу. Вот и столовая. Как,
да, и столовая большая, где-то там. А когда на Вятке была установлена советская власть, то как бы эти органы, они располагались, вот говорим, там дом такой, что желтенький, в консистории. И я просто хочу еще раз, ну, как бы напомнить об этом. А в 1923 году напротив был поставлен памятник Степану Халтурину. Это вообще-то уникальное явление на сегодняшний день, потому что он был поставлен вот в этом направлении, в реализации ленинского плана монументального искусства. То есть надо было все старые памятники сносить, мы старые
и что-то новое
и поставить уже как бы новых, ну, будем говорить, лидеров. И это просто мало где сохранилось подобных памятников. У нас памятник Степану Халтурину, сохранился, он стоит. То есть он уже уникальный
пока
сам
стоит,
по себе.
Что,
он и должен стоять.
Ну, говорят, памятник террористу.
Памятник, понимаете, современное понятие терроризма к террору народовольцев не имеет никакого отношения, ни юридически, никак. А с другой стороны, понимаете, проходит время там, да, и напротив, вот там, где сейчас у нас раньше располагался обком партии, то есть здание правительства, да, 1970 год, ставится памятник уже вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Но первоначально был поставлен памятник Степану Халтурину.
Хорошо, у нас, к сожалению, время программы уже подходит к концу, как-то быстро пролетело. Но добрались мы, в всяком случае, до революции. Я думаю, что мы, может быть, при следующей встрече, я надеюсь, она состоится, еще вернемся, потому что про Александровский сад мы практически не поговорили, очень хотелось бы.
Да, мы хотели бы еще обо многом поговорить.
Да, и советские времена тоже.
По крайней мере, наши радиослушатели захотят прийти в краеведческий музей и все это услышать и узнать, потому что там я знаю, что экскурсоводы очень вот так замечательно рассказывают, а уже у людей это что-то зародился уже интерес к родному краю.
Ну да, по крайней мере, в краеведческом музее они опять же увидят вот то, о чем мы сейчас рассказывали, а там они увидят предметы конца 19 и начала 20 века. И посуду, и часы.
Ну, то есть, по сути, прикоснуться
вот
к истории.
Прикоснуться, да. Они увидят вот эти вещи своими глазами. Ну и плюс еще улица Спасская.
Ну что, друзья мои, подходит к концу программы. Я напомню, сегодня в гостях у нас была кандидат исторических наук, археолог, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова. Большое спасибо, что вы пришли. И надеемся вас еще увидеть здесь, в этой студии. Программу «Смотритель маяка» для вас провели Наталья Зорина и Глеб Бударин. До встречи через неделю.